40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.
Вітаю всіх! Це 40 нові 20 на громадському радіо. Тетяна Трещинська веде цю програму для вас. Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І з нами на зв'язку наша гостя Влада Недак. Вона виконавча директорка проєкту «Кешер» в Україні. Вітаю вас, Влада.
Добрий день, Тетяна.
40 років – це наша тема, тому що цей поріг, можна сказати поріг, я скажу сходинку краще, так? На цю сходинку днями ви стали, і ви навіть писали з цього приводу окремий блог, і я дуже вдячна, що ви згадали наш проєкт. І не лише це привід для нашої розмови, власне, не те, що ви згадали наш проєкт, а те, що як ми сприймаємо цей вік, як ми сприймаємо цю сходинку. І ще такий дуже все ж таки важливий момент, оскільки Влада Недак і проєкт «Кешер» – це, можна сказати, такі друзі і партнери громадського радіо, які дуже багато роблять для того, щоб проєкти про жінок звучали в наших ефірах. Тому я вважаю, що це теж одна з таких важливих частин нашої розмови. Але почнемо все ж таки з віку. Почнемо зі сприйняття вами. Як я не знаю, все-таки етап, сходинка, поріг, яка метафора тут найкраща?
Наверное, все-таки ступень. То есть я, несмотря на то, что в блоге я сказала, что я добралась до вершины, до какого-то Эвереста, но, возможно, все-таки это еще восхождение, то есть это этап движения вверх.
Я, готуючись до нашого ефіру, абсолютно випадково натрапила на вірш української поетеси Галини Крук. Він трошки про інше, але там є такий рядок чи кілька рядків, які мені чомусь дуже відгукнулися в контексті віку і в контексті сприйняття себе. Рядки такі: перші 30 – живеш на вмання, другі 30 – вчишся ходити. А коли от додаси, то виходить вже більше, і якби повертаючись до початку, повертаючись до якогось свого підліткового сприйняття, я одразу пригадала, от пам'ятаю дуже добре, мені було років 15, я довго не могла заснути, і я думала про цифру 36. І мені я не можу зрозуміти, чому саме 36, але мені тоді здавалося, що кінець всього. Правда ж бувають такі моменти, коли тобі трошки менше?
Абсолютно. Це, наверное, так же, коли... история моего прихода в организацию, то есть на момент первого такого семинара и вообще встречи в кругу женщин мне было 18 лет. И через два года меня пригласили на первую обучающую такую программу тренинговую, и я была в кругу самая молодая. То есть вот 20 лет, в общей сложности я воспринимала, что женщинам 40, я на них смотрела с такой вот, некой, наверное, уже печалью, что как бы понятно, чем вот, наверное, они уже доживают свой век, и что вообще в 40 тебя ждет, это все ты угасаешь. То есть вот с таким ощущением какой-то даже некой, я немножко их жалела по-своему. Мне казалось, что бедные, они как бы пытаются, конечно, вот и на семинар приехали, какой-то деятельностью занимаются, но это все жалкие попытки. Вот так я рассуждала в 20.
И я думаю, что это нормально, напевно, правда? Я думаю, що, можливо, нас хтось чує і думає, що він думає так само. Тим не менше, все-таки останні роки ми почали трошки більше говорити про те, що наше життя довше, ніж 20, і довше, ніж 25. І в Україні це такий має особливий ще контекст, тому що з урахуванням купи стереотипів, в яких ми живемо, це справді має сенс, так? От мені здається, що говорити про це має сенс.
Абсолютно. Мне кажется, что проблема восприятия и вообще разделения на возрастные такие рамки, она абсолютно не уходит. То есть она, возможно, как-то сместилась. Мне кажется, больше появилось таких вот женщин и мужчин, возможно, адвокатов, которые говорят о том, что 20-30 – это еще не самый пик жизни. Но в большинстве все равно восприятие людей в разные возрастные этапы жизни, они очень такие шаблонные, они очень такие стереотипные и загнанные в рамки определенные.
А давайте повернемося до оцієї, до цих 18 і 20 років в одній організації, причому так від початку, та фактично. Що це для вас? І тут, мабуть, і про кешер треба розповісти, тому що це складно уявити, як взагалі 20 років можна пропрацювати, але все ж таки і це кар'єра в тому числі, та? Тобто тут кілька сюжетних ліній у нас.
Абсолютно. Тобто скажем так, на момент прихода в организацию, да, вот я была студенткой, открытая ко всему такому новому, интересному, то есть я очень интересно училась, рада судьбе, что я попала на прекрасную вот кафедру иностранной литературы, прекрасные преподаватели и возможность попасть в еврейскую среду. До этого какие-то были другие такие у меня складывался опыт, это молодежные лагеря, это все-таки такая больше тусовка, но здесь я понимала, что я еду куда-то в другое место. И меня очень, ну вот три вещи зацепили, я о них всегда говорю. Во-первых, женский круг, вообще такой женский коллектив, непривычный в нашем таком понимании, то есть для студента это всегда какой-то микс. Это вот был первый момент. Второй момент, насколько мне казалось неподдельно и очень так ловко женщины искали какие-то новые идеи, проекты, делились на малые группы. И это все было не наиграно. Это действительно люди обсуждали, как строить жизнь еврейскую в своем городе, чем отличается, что может делать молодежь, как можно поддерживать отношения вот с пожилым поколением. То есть это так было органически, это все, это было удивительно. И, конечно, меня подкупил, вот так воодушевил иудаизм, который я для себя открыла, потому что я никогда не знала о истории, традиции. То есть это были какие-то больше семейные анекдоты, это были больше обсуждения того, как живется плохо, хорошо, скрыто или не скрыто нашей семье и там, каким-то друзьям в нашем городе. Но это не обозначало вести еврейский образ жизни. И здесь я попала вот в этот еврейский образ жизни. И с моего 18-летия вот здесь как бы я пришла без каких-то ожиданий, что я здесь остановлюсь, и здесь я буду искать себя, ну, вот в профессиональном плане. Я просто осталась, потому что мне было хорошо вот как женщине, как еврейке и, наверное, как активистке. И когда первое, с чем я столкнулась, вот с чем я начала профессионально работать, это было мониторинг и оценка. То есть, представляете, 2000 год.
Слив мне... так их не всі знали.
Да, то есть я изучала литературу на английском языке, я вела статистику, вводили какие-то первые мои анкеты на тех же семинарах, вообще понять и оценить качество того, что мы делаем, с чем уезжают наши женщины, с чем бы они хотели вернуться, что они ждут больше от нас, что не получают. То есть вот с таким непростым и интересным как бы видом работы я начала в организации. И дальше меня ждали вот такой наш один из известных проектов, это компьютерные центры для женщин, и на тот момент мы открывали первые компьютерные центры в городе Черкассы, в Луцке, в Виннице, Кривой Рог у нас был один из самых последних, вообще возможность женщинам обучаться, я сама просто вспоминаю, как в 2000-х проект Кешер приобрел мне первый компьютер. Это был там целая история, как я его везла из Киева, и я могла набирать свою дипломную работу и магистерскую работу самостоятельно. То есть это был вот такой второй мой этап, вообще возможность приобщить женщинам к технологиям, к тому, что они могут переписываться, они могут познавать вот интернет, мир. И на тот момент учителя, медицинские работники, то есть какая-то такая большая сфера профессии переходила из бумажного варианта ведения документации в компьютерный мир. И все это выглядело, ну то есть это не было такого плавного перехода. Условно говоря, ты приходил на рабочее место, и тебе говорили, что вот послезавтра у нас будет новая единица техники, и ты должна там, не знаю, вводить данные, там, держать базу данных, какие-то там оценки делать, электронный журнал, теперь вот у нас так сведения будут храниться. Это, конечно, подвергало женщин в большой такой шок. Я прекрасно даже помню, как мама моя отвергала идею того, что документация, строительная документация, она будет сканироваться специальной огромной такой машиной и вводиться в электронный такой оборот. Она сказала, я с этим никогда не справлюсь, это не для меня, это такие знания, к которым мы не готовы. И вот с этим не готовым я работала, ну, как бы, скажем так, не просто я была была координатором этих центров. Я была, мы искали мотивацию женщин убедить, что они смогут. Что они смогут сделать это и в 35, и 40. Сейчас я, конечно, думаю, господи, ну что же тут? Ну, какие-то новые открываются перед нами двери, и просто нужно в них, не обязательно в них врываться, можно аккуратно в них очень войти. Но это было такое большое испытание для женщин вот 2000-х заниматься, осваивать такую самую, мы называем комп'ютерну грамотність базового такого уровня.
Влада Недак з нами, вона виконавча директорка проєкту «Кешер» в Україні, це «40 нові 20». Взагалі, спілкуючись з Кешером, я для себе звернула увагу на от, власне, оцю, я не знаю, взаємодію, дружбу, підтримку жінок різних поколінь. Це дуже така помітна історія для вас, тому тут запитаю, по-перше, про жіноче менторство і такі теж відгалуження від цього питання, чи вірите ви в жіночу дружбу, тому що наше покоління ще трошки пригадує, ну, зараз пропагується багато жіноча дружба і солідарність, я вважаю це нормально і правильно, але ми з вами то точно пам'ятаємо, що років 10-15 тому історії про те, що жінки не можуть дружити, тому що вони повинні весь час там, я не знаю, за щось конкурувати, за чоловіків, ну, купа причин, так? Вони були дуже поширені в маскультурі і де завгодно.
Да, это да, это, ну, скажем так, женщины всегда остаются соперницами. То есть это такая, я не знаю, почему утверждающая истина. Есть даже в нашей среде специалисты, вот лидерский отдел, которые тоже проводят очень интересные и занятия, тренинги, что женская мизогиния, она намного распространеннее и такая имеет более серьезные корни, нежели это происходит со стороны мужчин. То есть женщины все равно воспринимают, оценивают, осуждают намного сильнее, может быть, жестче, даже нежели чем мужчины. И вот как раз-таки вы, Татьяна, знаете, когда я попала в проект «Кешер», даже мы такое ввели понятие, мы очень даже смеялись, такой был анекдот легкий. Я жила, оставаясь вот на семинарах, и в течение обучения вот этого в 2000 году на этом лидерском тренинге у нас было 3 или 4 семинара, это были специалисты из Америки на тот момент, небольшая команда вот с СНГ, женщин, и мы как бы так сложились какие-то небольшие, возможно, компании, и я дружила с двумя женщинами. Я думаю, что Нюси Гольдштейн на тот момент было, ну, ей было за 45, наверное, ближе уже к 50. И Татьяна Молодцева, вот которой, наверное, сейчас, наверное, на моего возраста на тот момент была, они называли такую легкую бабовщину, они мне устраивали, что «Владка, мы занимаем самое лучшее место, значит, ты приезжаешь, и кровать ты выбираешь уже, которая остается после нас». Вот, значит, они-то меня уму-разуму учили, то есть как бы какие-то вопросы мы обсуждали, взаимоотношения с мужчинами, с свекры. Ну, то есть это было такое приятное общение. Я никогда не чувствовала себя в этом кругу ну, вот какой-то другой, или я менее опытная, или я всегда привносила такую свежую, юморную, наверное, вот такую вот струю, какую-то хорошую такую энергетику, и всегда это отмечалось и подчеркивалось. И вот с этого момента я вообще очень рада и говорю, что я не знаю, где бы я сейчас была, и какой бы я путь избрала, и как бы были сложные моменты в жизни, и опять-таки, да, и тема домашнего насилия всплывала у меня в моем первом браке, я бы, наверное, ее даже не узрела, и не смогла назвать, и не принять решение, когда была такая вот хорошая поддержка, причем она была в большей степени, мы все жили отдаленно, то есть дружили, переписывались, вот пришли эти электронные письма, еще даже не было чуть позже, это всегда как бы вот от семинара к семинару, от встречи, от визитов каких-то, это вот была такая поддержка, что твое решение, ты правильно поступаешь, и я дальше даже больше доверяла вот, наверное, подругам по Кешеру, нежели как-то я в каких-то моментах советовалась и искала поддержку своей мамы, вот, поэтому я очень верю в женскую дружбу, в женскую такое единение, в возможность женщинам создавать и рождать что-то такое интересное, новое, это очень искренне и очень как-то, ну, такое даже носит у меня некий какой-то характер мифического, я бы сказала. То есть вот между женщинами что-то может зародиться, такое может не случиться между мужчиной и женщиной. Вот женщина и женщина — это особый такой тоже класний творчий союз.
А що таке єврейський спосіб життя? Я можу це запитати, тому що я навіть записала собі цю фразу, і я думаю, для тих, хто, напевно, не в громаді, це ж теж може бути відкриттям, якщо ви розкажете.
А, звісно, єврейський спосіб життя. Ну, по-перше, є дуже багато анекдотів і толок, що чим відрізняється, що ну, смотрите, еврейская мама, вот мы вспоминаем все там знаменитый сериал, для нее ее самый ребенок, он всегда лучший. Он самый, он даже его незначительные, возможно, победы, даже его какие-то небольшие успехи воспринимаются и подчеркиваются в тройной, в двойной способ. И это всегда, это вот ну, то, что сейчас мы изучаем в психологии, это такая колоссальная поддержка. Это, то есть, не фраза «ты мог бы лучше» или там «ну ничего, в следующий раз будет лучше». Это никогда, ну, так традиционно, ну, вот это как-то такой все-таки врожденный такой подход, что «ты большой молодец, ты большая умница». Это вообще, это такое достижение. Ты просто, ты сама к этому или сам к этому пришел. Это вот всегда такая большая поддержка. И очень часто мы слышим, что вот известные такие там личности, в еврейском мире они дошли потом, и они сами подчеркивают, что дома в детстве их очень родители поддерживали, мотивировали, чем бы они ни занимались, что бы они ни там Боря, который пилит на скрипке, и соседи с ужасом содрогаются, он будет великим музыкантом, не иначе, не меньше. Вот, поэтому это вот номер один. Очень серьезную большую роль играют еврейские традиции. Это как религиозные, так и семейные, которые вот возникают, держатся, сохраняются. Вообще мы очень любим, я люблю тему поднимать на наших семинарах мам и дочек, почему традиции, семейные традиции помогают нам вот в нашей дальнейшей жизни, в любые моменты, порой в сложные моменты, всплыть, удержаться, не утонуть, а вот ощущение и воспоминание того, что в детстве у нас были какие-то постоянные вещи, то, что объединяло нас как семью, это очень помогает и спасает. И помогает как вот возродиться в некоторой степени. Поэтому что относится? Вот шабатный ужин. Не все соблюдают, возможно, шаббат вот в такой полной мере, но это возможность встретиться всей семьей, не планировать никаких там отдельных, да, кто-то, родители отдельно, дети отдельно. То есть это вот все-таки в этот вечер вместе всем сесть и принять трапезу. Если это зажигаются свечи, возможно, это только единственное, что делается. Может быть, вот у нас есть там традиция, женщины пекут халы, определенные вот такие вкусные, вкусный хлеб, который закручивается в такую косу. Мы даже тут сейчас думаем, в августе есть наша одна из активисток во Львове, мы ее называемся тетя Галя. И вот она все нас склоняет. Давайте сделаем виртуальные попечем халы. Ну, я говорю, Галя, это прям вот ты просится. Печем халы с тетей Галей. Почему это? Какое тесто? Вспомните. То есть халы имеют, и вот вообще их подготовка, выпекание в семье с детьми. Не обязательно с дочками, пусть это будет сыновьями. Вспомнить какие-то семейные истории, вспомнить о своих родственниках, о своих корнях. То есть это вот определенный такой хлеб, который, мне кажется, вообще хлеб в любой религии имеет такое особое, да, вот, значение. Конечно же, к шабатней вот такой мы трапезе мы говорим, что каждую неделю мы проживаем новую главу Торы. Вот как мы с вами, мы проживаем недельный цикл, мы проживаем какие-то события, о которых мы можем поговорить, поделиться, сказать, что я это прошла, это было тяжело или это было хорошо на этой неделе. Для меня вот сегодня шаббат, это будет это сдача ЗНО, это определенный этап. Мы выдохнули, мы это прожили, давайте оглянемся и посмотрим, как это было. То есть умение подвести какой-то итог. Даже в каких-то, может быть, небольших таких вопросов. Это вот для меня такой приобрел шаббат, я для себя нашла с проектом Кешер, честно и откровенно. Есть какие-то праздники, которые мы празднуем в течение года. Есть очень много сейчас в еврейской общине уделяется внимание, вот когда мы в период карантина остались изолированы, поддерживать эту традицию у себя дома в семье. То есть раньше, ну так приятно было прийти в на какой-то праздник в общину, увидеть других людей, каких-то знакомых, кого давно не видел. То есть для тебя готовили этот праздник, для тебя готовили духовное наполнение, развлекательное. А здесь мы остались в тот момент, когда как бы ты все это восполняешь, делаешь или не делаешь дома. Поэтому такой очень, мне кажется, испытательный момент вот, для современной еврейской общины в диаспоре. Поэтому я очень стараюсь как бы наполнять духовной вот такой еврейской жизнью свой дом. Есть какие-то атрибуты. Недавно нашла, значит, это такая, имеет особое для меня значение, значит, моя прапрабабушка вышивала эту небольшую подушечку моему прапрадедушке, который очень сильно желал идти в Первую мировую войну, вот вступить в ряды солдат, и так как он был евреем, он не мог это сделать. И единственное, что ему оставалось, принять христианство, то есть он крестился только для того, чтобы его взяли. И вот она вышивала эту подушечку, которая называлась «Думочка». То есть ты на нее кладешь голову и думаешь. И вот кусок, фрагмент у меня этой думочки, он остался. Я очень трогательно о нем рассказываю, может быть, достаточно часто. И как-то это ввожу, конечно, в контекст того, там, мыслительных процессов, отдыха, здорового образа жизни своим детям, для того, чтобы оставить им историю, оставить им память, оставить вот то, что мы говорим, преемственность поколений. То есть мне хочется, у меня всегда с этим такая ассоциация, колесо поколений, чтобы колесо, оно двигалось, оно не, знаете, не было вот этой такой приостановки, чтобы оно не застревало. Это вот таким атрибутом єврейським, сімейним.
Ви так про це розповідаєте прекрасно, і я подумала, що ця традиція рефлексії, це ж дуже корисна абсолютно для всіх, для будь-якого віку, для будь-якої сім'ї, для будь-якої традиції, правда?
Звісно, абсолютно. Знати, хто ти, откуда ти. Ми от, мені дуже подобається, що мы никогда не акцентируем внимание, даже если вам нечего вспомнить, и вы считаете, что в вашей семье, в вашем детстве было не так много традиций, есть ничего не мешает вам начать какие-то традиции сегодня, сейчас, с той семьей, которая в том составе, которая есть и окружает у вас сейчас. То есть вот, я не знаю, я пришла в семью своего мужа, где любимый вид отдыха — это вот летние поездки на Азовское побережье, на Арбатскую стрелку, это палатки. Для меня это всегда было, ну, несколько таким большим испытанием. Но это такое вдохновение в глазах моего мужа, его воспоминания, рассказы моих вот свёкров, как это было здорово, как это проходили эти сборы, подготовка, как это все везлось. И когда теперь мы уже везем наших детей, соответственно, едут внуки, да, и вот я с таким упоением говорю, ну, я даже в этом обретаю какой-то кайф. Я получаю от этого удовольствие. Мы вспоминаем, мы проезжаем родину их, они рассказывают, мы проезжаем Каховское вот водохранилище, когда его не было, как его построили, что с этим ушло, что с этим пришло. То есть много вопросов. Мне кажется, для детей предвосхищать их вопросы — это очень важно. И этим богата еврейская традиция, вообще еврейский подход, что мы не просто ждем от детей, когда они придут и нас уже спросят, когда у них, как говорится, уже накипело. Мы даем им много такого информационного поля, где они сами могут задуматься и продолжить с нами диалог. То есть это вот, я говорю, я всегда нахожу, ну, из, условно говоря, из крупинки, из чего-то, если я считаю, что мне нужно завязать такой мыслительный процесс с моими детьми и даже для себя. Я стараюсь это делать, такое практиковать.
Це 40 нові 20 на громадському радіо. І нагадую, що програму, як завжди, веде Тетяна Трощинська, Дмитро Сміян за звукорежисерським пультом. І з нами Влада Недак, вона виконавча директорка проєкту «Кешер в Україні». Ми з вами так чудово поговорили про єврейську традицію, і я хочу повернутися до наших 40, і хочу повернутися до того, що, можливо, ми називаємо кризою, тому що так чи інакше роздуми є. Є роздуми, є страхи, є якісь моменти, пов'язані з тим, що ми на цих етапах починаємо думати, я не знаю, може, я буду не така красива вже, або не така здорова, або не така затребувана в суспільстві. От як ви проходили і чи проходили це все?
Да, Таня, знаєте, ну, как бы у мене такий, наверное, последний, я би сказала, года 3-4, ближе к осени наступал этап, когда я говорила, насколько я смогла, ну, если это посчитать гипотетически, посчитать, прикинуть, что это возрастной пик, ну, то есть, беря там во внимание свои, как бы, там, семейные корни, да, вот сколько продолжительность жизни моих вот там родителей, моих дедушек, бабушек, в принципе, где-то это вот такой мой пик. И вот что я достигла к этому возрасту? А смогла ли я выжать максимально из себя? А вообще нужно ли выжимать максимально из себя? И померить, ну, то есть это тот максимум или это, ну, мысли были. Насчет привлекательности, как-то я могу сказать, что по ощущениям и по физическому вообще такому состоянию я себя лучше чувствую и лучше выгляжу, чем я была в 20 лет. То есть в 20 я совершенно не занималась как бы спортом, это было где-то что-то, и я не понимала его истинного назначения, что спорт — это все-таки для здоровья, а не для просто какой-то внешней красоты. Я могу сказать, что я очень спокойно отношусь к таким новшествам, ну, не знаю, к каким-то тенденциям современным, вот сделать там немножко все-таки там что-то со своим лицом, со своей кожей. Я боюсь процедур, то есть мне кажется, что все-таки в Украине это еще не тот грандиозный уровень, который достигла вот та же там Америка, Европа, но я пришла к выводу, что мне это не нужно. То есть я вообще по жизни очень мало крашусь. Для меня, когда я крашу ресницы и подвожу там стрелки, все сразу пугаются дома и спрашивают: «А что случилось? Ты куда идешь? Что происходит?» Вот, то есть или там мне называют, ну, или я, например, понимаю, что пора купить тональный крем. Ну, потому что он есть у всех. Ну, наверное, что-то со мной не так, мне уже пора купить тональный крем. И вот он может отлежать там пару лет у меня в косметичке, и я там с новой порцией, посмотрев срок годности, прошел. Если я им пару раз попользовалась, это хорошо. То есть я очень правильно и хорошо воспринимаю свою процессы, которые происходят вот с телом, с лицом. Но мне кажется, я работаю и делаю максимально для того, чтобы выглядеть хорошо. И самое главное — это вот баланс того, как ты себя ощущаешь, воспринимаешь и как ты выглядишь. И у меня кажется, это идеальный баланс. То есть вот тут я поймала дзень. У меня нет такого, что ой-ой-ой-ой, я с утра себя не люблю, ой, отеки. Я люблю себя. Когда отеки, вообще замечательно. Все даже мелкие морщинки, они уходят на задний фон. Я очень даже уважаю это. Легкая такая припухшесть, это что-то такое в этом есть. Так что здесь вот хорошо. Относительно того, какие вот кризисы, ну вот, знаете, это опять-таки, если ты внутри с собой в договоренности, в каком-то балансе, все время есть такое испытание извне, все время есть проверка вот на то, насколько ты в этом уверена, какими-то каверзными вопросами, какими-то книгами, какой-то рекламой дурацкой, которая может там возникать и утверждать противоположное. Даже вот, мне кажется, поменялось несколько отношение моих детей к моему возрасту. То есть для них это, ну вот раньше мой сын воспринимал тоже, наверное, так, это так взросло. А сейчас он мне говорит: слушай, ну ты же, ну посмотри, как ты выглядишь. Ты не похожа, ты не выглядишь ни на одну вот маму в нашем районе. Ты вообще не воспринимаешься, как моя мама. Ты такая молодая, энергичная, всегда вот в каком-то полете. Поэтому я как-то все-таки от сомнений, а все ли так, и в том ли я месте, и максимально ли я полезна, я, наверное, вот искренне могу сказать, что я прекрасно себя ощущаю, то есть я логически пришла, и глядя на моих коллег, которым в этом году 50 или 50 с хвостиком, я понимаю, что Это вот начало хорошего десятилетия, и это далеко еще не конец.
Я запитаю вас про одну річ, про яку я думаю дуже часто, говорю з нашими гостями, і так чи інакше у нас це період, все ж таки, цей вік, коли ми наближаємося до втрат. Старішають і хворіють наші батьки, і це теж факт, правда? І ви втратили маму нещодавно. Оцей такий момент оцієї втрати – це теж те, з чим ми стикаємося, і що треба, ну, найчастіше починати проходити теж уже в цьому віці, правда?
Наверно, я об этом, о потерях я вообще никогда не думала. То есть моя родная бабушка умерла достаточно, я была в первом классе, я очень как-то плохо помню, я как бы, ну, такие детские, наверное, совсем уже размытые воспоминания. А дальше я по жизни меня вот окружала любовь и тепло моего дедушки, и кто вот меня знает, всегда очень говорят, что ты истинная внучка своего дедушки, который большим был очень активистом и в еврейском движении, он был, поднимал ветеранское движение вот большого завода, привносил сюда, миксовал идеи еврейской общины и того, как евреи поддерживают вот взрослое поколение. Я, наверное, училась у него. И его уход был очень резким. Наверное, ну как бы мы совершенно не были готовы, и да, в тот момент я как бы, я, наверное, почувствовала, как я даже не то, что повзрослела, я утратила какую-то одну из опор. То есть если я всегда знала, что я приду к дедушке и просто ему о чем-то расскажу, или послушаю его и сделаю выводы, или просто побуду с ним, мне будет легче. И здесь... вот как бы такой мой большая поддержка, она ушла. А с мамой тоже. Мы, я не знаю, мне кажется, я и не думала, и не была к этому готова. Не знаю, насколько можно к этому подготовиться. Даже если люди уходят тяжело и от продолжительной болезни, мы все равно себя держим, стараемся выйти с положительной какой-то, что произойдет какое-то чудо, и все вот произойдет совершенно не так, как может быть. И я, по сути дела, я осталась одна. То есть у меня вот родственников кровных после ухода мамы, их нет. И для меня важно, важно и было, и сейчас остается сильная поддержка родителей моего мужа. Мы очень с ними дружим, и я... честно скажу, я даже боюсь ему это произносить вслух, моему мужу, что тебе очень повезло, но ты еще в свои 36, у меня муж младше на 4 года, ты не знаешь еще такой ощутимой потери. И дай бог, чтобы вот ты ее не узнал как можно больше. То есть ты, ну, вот не знаешь, что такое там, вопрос традиционный, как там родители? То есть это подразумевает, я ежедневно звоню одному из родителей, узнаю, как обстановка, что происходит, как дела, как на работе, делюсь, что с нами происходит. То есть мне говорю, это даже такой банальный вопрос, который вот сейчас я до сих пор ловлю себя на ощущении, что вот прям рука у меня тянется позвонить и маме рассказать, прям меня распирает. А ты представляешь, или вот ты знаешь, или вот, ну, это даже нельзя как бы... Поэтому я рада, что у меня есть хорошая семья, пусть это не кровные родственники, но это большая, огромная семья вот моего мужа, и все очень дружные, все разбросаны по миру, но тем не менее поддерживают и дружат. Это, да, ощущение того, что ты остаешься теперь... Ну, как бы, как, когда-то мне кто-то приводил пример, как будто перед тобой уже никого нет. То есть, если есть живы родители, перед тобой есть одно поколение. То есть у тебя есть такая какая-то опора. А теперь ты как будто крайний. Это такие разногласия по поводу слов. Татьяна, не знаю, любите ли вы там последний. Крайний, я всегда так смущаюсь, когда меня поправляют, говорят, ты что последний, ни в коем случае последний, крайний, вот, ну и ты остаешься в моем контексте, вот ты теперь остаешься, ты остаешься таким крайним у какой-то черты, ну и, наверное, мысли о том, что твоя жизнь не вечна, они, да, они возникают немножечко чаще, то есть того, что жизнь, она она не циклична, жизнь, она все-таки имеет начало и конец. И ну, в моем вот случае это больше какое-то любопытство. Любопытство, сколько я еще успею сделать. То есть сколько еще у меня, не просто когда придет этот день, а как можно больше я еще успею увидеть, открыть, познакомиться, завести, я не знаю, какие-то хорошие приятельские отношения, сделать прекрасных, добрых дел. Ну вот как-то так, в таком контексте.
Ну, насправді ми говоримо про вік, коли дійсно ще, мені здається, купа часу, коли можна зробити абсолютно і цілу купу корисних, і якихось важливих речей. Хоча якщо говорити про сім'ю, от я зловила себе на тому, що якщо сім'я склалася, то мені здається, що з часом ти починаєш якось тепліше про неї думати, цінувати більше, чи що?
Да. Сім'я такий от, не знаю, мені кажется, какой-то був період, коли больше вот все старался вырваться больше с какими-то успехами, с какими-то, не знаю, с целями трудовыми, я бы назвала, карьерными, то сейчас я могу сказать, что это абсолютный баланс. То есть я не ставлю на чашу весов. Иногда я себя вот ловлю на мысли, что нужно что-то сделать. То есть там вот, ну прям вот горячая такая пора, ну не знаю, какой-то дедлайн. Но если у меня там есть какой-то запрос семейный, там детский, я с удовольствием посвящу этому и говорю, ну вот честно, ну не уйдет. А этот момент запомнится ребенку, мне, я не знаю, там моим членам семьи больше, нежели я когда-то вспомню о том, что я, ну, сделаю это не за два дня, а сделаю день в день, как я это люблю иногда сделать. Поэтому очень хороший и правильный баланс. То есть нельзя сказать, что что-то должно быть в приоритете, что-то... Это все время варьируется. Но семья — это, ну, такое... Прям у меня возникает такая теплая улыбка. Я с удовольствием думаю о том, что я очень счастлива, что есть большая семья, есть много родственников, есть кого, как говорится, поздравить, с кем встретиться, с кем планы наметить. Это очень хороший, важный момент. Хотя, Таня, знаете, был момент, когда нам с мамой долго нужно было доказывать, что мы с ней вдвоем, вот она и я, это тоже семья. Это такой был непростой, это воспринималось даже ее коллеги на работе, когда я вот уже жила отдельно, да, у меня был брак, и мне так всегда тоже она так с такой мне горечью рассказывала, что, мол, люди возмущаются, что, мол, что значит ты готовишь на выходных? Она говорит, ну как, ну я готовлю себе еду. А зачем ты готовишь? Ну для себя. А что, у тебя есть семья? Она говорит, ну, у меня есть я, ну, да, я моя семья, я себе готовлю первое, там, не знаю, готовлю голубцы. Ой, что там тебе одной нужно? То есть у нас тоже вот это обязательное, что семья — это мама, папа, я не знаю, там, двое детей, это вот, вот это такой, этот раз и померил. Вот если этого нет, если они вдвоем, это значит не семья. Если она одна, это вообще... Це такий теж цікавий момент, хотілося б мені як-то вспомнилось.
Дуже, дуже важливо, тому що це таке знецінення. Сім'ї бувають абсолютно різні, і та, і навіть одна людина це теж абсолютно сім'я, і її право робити, що вона вважає за потрібне і на вихідних і так далі. І я тут ще тоді спитаю про стереотипи. А от як ви ставитеся до того, що можна там жінці, чомусь чоловікові ніколи не кажуть, та, що можна до 40 і після 40, а в жінці там є, в неї цілий список, який їй можна там до 40 умовних, а після 40 уже не можна.
А, да, така любима, как бы я очень... Я всегда себя, ну, давно я называю себя феминисткой, но феминизм и вообще отстаивание прав женщины не в каком-то контексте, а мы можем лучше, а мы можем больше, а мы будем просто быть такими, какими мы есть. Не краситься в 40 и при этом быть любимой и не чувствовать себя, что ну надо же, ну как же, ну надо нарастить ресницы, или я не знаю, или никому не доказывать, что ходить без гель-лака — это, ну, это не просто там здорово, это то, что хочется мне, и не, вот, и не нужно меня в этом убеждать. Мне кажется, у нас, я не знаю, то ли это какой-то по-прежнему такой еще советский вот этот подход навязать какой, ну, то есть это наложение нескольких вещей. Того, что всем известно, что тебе нужно, а при этом еще и очень известно, что женщине нужно. Я очень балансирую между тем, что если женщина хочет делать карьеру, она вправе это делать. Если она комфортно себя чувствует, оставаясь там, не знаю, положенный декретный трехгодичный отпуск или пятичный, 5 лет, если ей это то, что в этот момент ей хочется, ей классно, пожалуйста. Если это другие обстоятельства, которые ей навязывают и говорят, как же так, а кто будет следить за нашим ребенком? Садик – это плохо, это зло, это сопли, это другие дети. Ты должна, ты обязана, ты должна до 6 лет отсидеть с ребенком. Это уже другой контекст, в котором я тут же, ну, как бы взрываюсь, и вот тут мой феминизм начинает бушевать. Я как-то, ну, вот близкие там мои друзья знают, что я фанатичный, я даже не знаю, как это правильно сказать, ну, наверное, то, что называют домохозяйкой, и всегда при этом, ну, предстает такая милая женщина с 5 детьми, сидящая дома, ходящая по магазинам. Я фанат рынков, я обожаю домашние закупки, я люблю, у меня есть люди, только у которых я годами покупаю домашнее мясо, приходят сезонные овощи, фрукты, зелень. Я от этого получаю нереальный кайф. Я обожаю наводить порядки, убирать, сезонные делать, там обмены, замены, детки растут. То есть, ну, вот это все складывается. И это при том, что я обожаю делать свою работу, возглавлять организацию, писать статьи, фонтанировать идеями, проектами. И я не могу сказать, что от меня нужно что-то отрезать. Тут вот недавно коллеги у меня в новом офисе узнали, что я делаю домашнюю ряженку. Они, наверное, 15 минут за нашим кофе паузы сидели, говорю, так, что такое, что со мной не так? Ты делаешь ряженку дома, я говорю, о, это такая шикарная процедура, это такое необыкновенное, я говорю, вы вспоминаете ряженку в советские времена на рынке в стаканчике с вот этой корочкой, так вот я это делаю дома, то есть я имею в виду, что почему-то у нас всегда, ну, какое-то или так, или вот так, или, ну, то есть чего-то такого, что может женщина делать и 1, 2, 3, 4, 5, а если в какой-то момент она хочет делать только один, это тоже нормально. Поэтому я не знаю, к какому отнести это виду феминизма, к тому, что женщина может осваивать любую профессию. Ну, я же из города Кривого Рога. Я прекрасно знаю, кем работают женщины. Моя мама работала на аглофабрике, там был огромный объект, который они строили. И меня всегда поражало. То есть туда добраться, в эту точку, ну, я, может быть, от силы раз 15 ходила вот на сам этот объект, где мне нужно, ну, не помню по каким причинам. Женщины в абсолютно ужасно черно-серой робе, просто в такой пыли и пульпе, по таким тоннелям, но с накрашенными глазами, с ярко-голубыми тенями, еще тогда такими легкосоветскими, с розовыми губами. Они оставались при этом женщиной, они работали в тяжелых условиях. Я знаю, что такое женщина-крановщица. То есть дедушка у меня работал со складом оборудования, и по субботам, как правило, на выходных происходила отгрузка. Ну и дабы меня развлечь, он забирал меня с собой. Я когда смотрела, когда женщина поднимается на кран, это было таинство для меня. Я думала, как можно не бояться, как можно управлять, как можно четко понять, куда положить, откуда поднять, при этом услышать 1000 матов в твой адрес, потому что тебя снизу там страхуют мужчины. Но сидит на женщине, сидит на кране женщина, которая очень искусно, в очень нужное место правильно положит ту или иную тяжелую запчасть.
Я думаю, що це про те, що ми можемо більше. Точно не одновимірні, напевно, так, якщо вжити це слово.
Абсолютно. І прив'язаність якась к яким-то рамкам, мені кажеться, это и с одной стороны, мне кажется, и женщины вот ощущение того, что, ну, если так говорят, наверное, так и есть. Нет, иногда я сталкиваюсь с тем, что женщины получают удовольствие, когда они что-то пробуют и говорят, боже, я даже не думала, что это я могу это делать, и что это так здорово, и это такой кайф. Вот, наверное, какие-то еще аспекты, вот то, о чем мы говорим, это возможность женщине дать возможность мечтать и сказать, что нет никаких рамок, нет никаких ограничений. Если это не вредит, да, там, кому-то, окружающим, если это не наносит какое-то, ну, там, я не знаю, оскорбление, ты вправе делать и пробовать то, чего, то, что ты хочешь. Это как моя дочь всегда говорила. Ну вот на соревнованиях, да не буду я даже, ну вот на теннисе, да все равно, они все равно мальчишки будут быстрее. Почему? Потому что мальчишки быстрее. Говорю, почему ты так решила? Вот женщина слабее. Вот я говорю, да это неправда. Есть и тут же большая лекция о женщинах в спорте. И о том, ну то есть даже банально говорю, мы не знаем своих способностей. И мужчины, и женщины. Женщина, если она была история о том, как она защитила своего ребенка от огромного медведя. В жизни никто бы не подумал, она бы сама бы не с этим не... Но такие обстоятельства, в которых она вот использовала, поэтому не ставь ограничений. И рассказ подтвердился тем, о том, как еще нет высадки на Луну, там, на Марс, да, вот на первое космическое, но женщина возглавляет отдел, который разрабатывает, там, вот, я не помню, читала я научно этот факт, еще у нее еврейские корни, у этой американки. Они, значит, транспортные средства, которые будут передвигаться. И отделом возглавляет, и технические открытия делает женщина. Я говорю, поэтому, Соня, каких-то 20 лет, и ты летишь на Марс, и туда набирают и женщин, и мужчин, потому что мужчинам там будет, им нужен баланс, им нужно те, как бы, они будут похожи друг на друга, а им нужен кто-то, кто не похож. И в этом наш ну, такое хорошее дополнение друг к другу. То есть я не люблю соревновательного эффекта. Я вот люблю, я всегда говорила, даже в организации я не люблю революции. Я люблю эволюцию, когда все логично. Так и кто там создал, это спорный вопрос. У нас нет на это времени, мужчину или женщину. Но это такой особый баланс. Это как две половинки, как говорится, чего-то одного целого. Поэтому нам важно принимать і уважати кожну цілісність цієї половини.
Дякую вам, дякую за цю розмову, за щирість, тому що я не знаю, мені чомусь ну тепло, так якось після цієї розмови. Влада Недак була з нами, вона директорка проєкту «Кешер в Україні», і це 40 нові 20. Тетяна Трещинська провела програму для вас, і Дмитро Сміян був за звукорежисерським пультом. Слухайте, думайте.
40 нові 20. Нові 20. Програма для тих, хто дожив і вижив.